Борис Васильев. А зори здесь тихие. На 171-м разъезде уцелело 12 дворов. Пожарный сарай, да приземистый, длинный пакхаус, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно. И командование, на всякий случай, держало там две зенитные с четверенки. Шел май 1942 года. На западе, в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии. Обе стороны, на 2 метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне. На востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую дорогу. На севере шла ожесточенная борьба за морские пути. На юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград. А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной. А в 12 дворах оставалось еще достаточно молодух и вдовушек, умевших добывать самогон, чуть ли не из комариного писка. 3 дня солдаты отсыпались и присматривались. На 4-й начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача. Комендант разъезда, хмурый старшина Восков, писал рапорты по команде. Когда число их достигало 10, начальство вкатывало Воскова очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С недели после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов приладился переписывать прежние рапорты, меняя в них лишь числа да фамилию. «Чепушиной занимаетесь!» – гремел прибывший по последним рапортам майор. «Писанину развели! Не комендант, а писатель какой-то!» «Шлите не пьющих!» – упрямо твердил Восков. Он побаивался всякого громогласного начальника, но толдычил свое, как пономарь. «Не пьющих и это, чтоб, значит, насчет женского пола. Евнухов, что ли? Вам виднее!» – осторожно говорил старшина. «Ладно, Восков!» Распаляясь от собственной строгости, сказал майор, будут тебе не пьющие. И насчет женщин тоже будут, как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься. Так точно, деревянно согласился комендант. Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков на прощание, еще раз пообещав Паскову, что пришлет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось непросто, поскольку за 3 дня не прибыло ни одного человека. «Вопрос сложный», — пояснил старшина квартирной своей хозяйки Марине Никифоровне. «Два отделения, это же почти что 20 человек не пьющих. Фронт перетряси, и то сомневаюсь». Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. А в тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило. «А с командиром прибыли?» «Не похоже, Федот Евграфович». «Слава богу!» – старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. «Власть делить – это хуже нету». «Погодите радоваться», – загадочно улыбалась хозяйка. «Радоваться после войны будем», – резонно сказал Федот Евграфович, надел фуражку и вышел. И оторопил. Перед домом стояли 2 шеренги сонных девчат. Старшина был решил, что с просонок ему померещилось. Поморгал. Но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов. «Товарищ старшина, 1-е и 2-е отделения 3-го взвода 5-й роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта». Тусклым голосом отрапортовала старшая. Докладывает помком взвода сержант Кирьянова. «Так, совсем не по-уставному», — сказал комендант. «Нашли, значит, не пьющих». Целый день он стучал топором, строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали, как сороки. Старшина хмуро отмалчивался, боялся за авторитет. «Из расположения без моего слова ни ногой», — объявил он, когда все было готово. «Даже за ягодами?» — бойко спросил рыжая. Восков давно уже приметил ее. «Ягод еще нет», — сказал он. «А щавель можно собирать?» — поинтересовалась Кирьянова. «Нам без приварка трудно, товарищ старшина. Отощаем». Федот Евграфович с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил. «Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его». На разъезде наступила благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, что попал в гости в собственный дом. Боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтоб войти куда без стука, не могло теперь быть и речи. И если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Пуще же всего Федот Евграфович страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний, и потому всегда ходил, уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц. «Да не бычьтесь вы, Федот Евграфович», — сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными. «Они вас промеж себя стариком величают, так что глядите на них соответственно». Федот Евграфовичу этой весной исполнилось 32. И стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все это есть меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций. Она-таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах. Ночами зенитчицы азартно лупили из всех 8 стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные пастерушки. Вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то их тряпочки. Подобные украшения старшина считал неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову. «Демаскирует». «А есть приказ?» – не задумываясь, сказала она. «Какой приказ?» «Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах». Комендант промолчал. «Ну их, этих девок, к ляду. Только свяжись, хихикать будут до осени». Дни стояли теплые, безветренные, и комара народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка – это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека. А вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть да кхекать, словно и вправду был стариком, вот это было совсем уж никуда не годно. А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгаус и обмер. В глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим, да еще восьмикратно помноженным телом, что Воскова аж в жар кинуло. Все первое отделение во главе с командиром, младшим сержантом Осяниной, загорало на казенном брезенте, в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия. Так нет же, уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфовичу пришлось пятиться, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу. Будто коклюшный. А эту Осянину он еще раньше выделил. Строга. Не засмеется никогда. Только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина. И поэтому Федот Евграфович осторожно навел справочки через свою хозяйку. Хоть и понимал, что той поручения нет и совсем не для радости. «Вдовая она», поджав губы через день, доложила Мария Никифоровна. «Так что... полностью в женском звании состоит. Можете игры заигрывать». Старшина промолчал. «Бабе все равно не докажешь». Взял топор, пошел во двор. «Лучше нету для дум времени, как дрова колоть». А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие. Ну, прежде всего, конечно, дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают. Это все так. А внутри беспорядок. «Люда, Вера, Катенька, в караул! Катя, разводящая!» «Разве это команда? Развод караулов полагается по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная. Это надо порушить. А как?» Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой поговорить. Да у нее один ответ. «А у нас разрешение, товарищ старшина, от командующего, лично». Смеются черти. «Стараешься, Федот Евграфович?» Обернулся. Соседка во двор заглядывает. Полинка Егорова. Самая беспутная из всего населения. Именины в прошлом месяце 4 раза справляла. «Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфович. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя». Хохочет. И ворот не застегнут. Вывалила на плетень прелесть, точно булки из печи. Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю в другом. Такая у нас у баб договоренность насчет тебя. Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая. Вот и иди, соответственно. Война, Евграфович, все спишет. И солдат, и солдаток. Вот ведь петля какая. Выселить надо бы. А как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена. Он этот вопрос с крикуном-майором провентилировал. Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться надо. Совершенно особо. Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Но писать, читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого у него медведь отца звал. Вот девкам бы этим смеху было, если бы про медведя узнали. Это ж надо. Ни от газов в мировую, ни от клинка в гражданскую, ни от кулацкого обреза, ни своей смертью даже. Медведь заломал. Они поди медведи-то это в зверинцах только и видели. Из дремучего угла ты, Федот Восков, в коменданты выпался. А они, не глядишь ты, рядовые. Наука, упреждение, квадрант, угол сноса, классов 7, а то и все 9, по разговору видно. От 9 4 отнять, 5 останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет. Невеселыми думы были, и от этого рубал Восков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того, невежливого. Странное дело. До этого он жизнь свою удачливой считал. Ну, не то чтобы уж совсем уж 21 выходило, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными 4 классами полковую школу окончил. И за 10 лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было. Но с других концов случалось, судьба флажками обкладывала. И 2 раза прямо в упор из всех стволов саданула. Но Федот Евграфович устоял все-таки. Устоял. Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась, все бы ей петь да плясать, да венцо попивать. Одного мальчонку родила, Игорьком назвали. Игорь Федотович Восков. Тут финская началась. Восков на фронт уехал, а как вернулся назад с 2 медалями, так его в первый раз и шарахнуло. Пока он там в снегах загибался, жена в конец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот Евграфович развелся с нею немедля, мальца через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонку его помер. И с той поры Восков улыбнулся-то всего 3 раза. Генерал, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей, Марине Тифоровне, за догадливость. Вот за тот осколок и получил он свой теперешний пост. В Пакгаузе имущество кое-какое осталось, часовых не ставили. Но, учредив комендантскую должность, поручили ему Пакгауз тот блюсти. 3 в день обходил старшина объект, замки пробовал, и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись. Объект осмотрен, нарушений нет. И время осмотра, конечно. Спокойно служилось старшине Воскову. Почти до сегодня спокойно. А теперь? Вздохнул старшина. Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер. Встречу с героями-пограничниками. И хоть не была на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не индус, Рита помнила этот вечер так, словно он только-только окончился. И застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким не был героем. В состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся. Рита тоже была не из бойких. Сидела в зале, не участвуя ни в приветствиях, ни в самодеятельности, и скорее согласилась бы провалиться через все этажи до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей, моложе 30. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться, и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант, станцевать вальс, и они станцевали. А потом стояли у окна, а потом... Да, потом он пошел ее провожать. И Рита страшно схитрила, повела его в самой дальней дороге, а он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в коленки. Они даже простились не за руку, просто кивнули друг другу. И все. Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинно. Так продолжалось до лета. В июне он приехал в городок на 3 дня. Сказал, что на границе неспокойно. Что отпусков больше не будет. И поэтому им надо немедленно пойти в ЗАГС. Рита нисколько не удивилась. Но в ЗАГСе сидели бюрократы. И отказались регистрировать. Потому что до 18 ей не хватало 5,5 месяцев. Но они пошли к коменданту города. А от него к ее родителям. И все-таки добились своего. Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть. На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика, назвали его Альбертом, Аликом. А еще через год началась война. В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойная и рассудительная, но тогда ее спокойствие объяснялось просто. Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям, и поэтому могла заниматься спасением чужих детей. Застава держалась 17 дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с ней жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до прихода армейских частей. И вместе с ним ответит ударом на удар. На заставе так любили петь. Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет. И врагу мы не позволим рыло сунуть в наш советский огород. Но шли дни, а помощи не было. И на 17-е сутки застава замолчала. Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой записывали в теплушки. Но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу. А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда спавший заставы чудом прорвался сержант-пограничник. Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника, отмечало в приказах, ставило в пример, и потому уважило личную просьбу направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного, зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей 9-го Б. Теперь Рита была довольна. Она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то, в самый тайный уголок памяти. У нее была работа, обязанность и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно. И хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съежился. Корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз. «Стреляй, Рита, стреляй!» – кричали зенитчицы. А Рита ждала, не сводя перекрестия с падающей точки. И когда немец перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала гашетку. Очередью из 4 стволов начисто разрезала черную фигуру. Девчонки, крича от восторга, целовали ее. А она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помком взвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала. «Пройдет, Ритуха!» Я, когда первого убил, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад. Кирьянова была боевой девахой. Еще в финскую исползала с санитарной сумкой. Не 1 километр передовой. Имела орден. Рита уважала ее за характер. Но особо они не сближались. Впрочем, Рита вообще держалась особняком. В отделении у нее были сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младшие. Нет, просто зеленые. Не знали они ни любви. Ни материнства, ни горя, ни радости. Болтали о лейтенантах да поцелуйчик. А Риту это сейчас раздражало. «Спать!» – коротко бросала она, выслушав очередное признание. «Еще услышу о глупостях, настоишься на часах вдоволь». «Зря, Ритуха!» – лениво пеняла Кирьянова. «Пусть себе болтают, занятно. Пусть влюбляются, слова не скажу. А так, лизаться по углам, этого я не понимаю». «Пример покажи», – улыбнулась Кирьянова. И Рита сразу замолчала. Она даже представить не могла, что такое может случиться. Мужчин для нее не существовало. Один был мужчина, тот, что вел в штыковую, придевшую заставу, на втором рассвете войны. Жила затянутая ремнем, на самую последнюю дырочку затянутая. Перед моим расчету досталось. 2 часа вели бой с юркими мессерами. Немцы заходили с солнца, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем, убили подносчицу, курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранили еще 2. На похороны прибыл комиссар части. Девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону. «Пополнить отделение нужно». Рита промолчала. «У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщины на фронте, сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда они не выдерживают». Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно. «Один из штабных командиров, семейный, между прочим, завел себе, так сказать, подругу. Член военного совета, узнав полковника, того в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить, в хороший коллектив». «Давайте», — сказал Рита. Наутро увидела и залюбовалась. Высокая, рыжая, белокожая, а глаза детские, зеленые, круглые, как блюдца. «Боец Евгения Камелькова, ваше распоряжение...» Тот день банным был, и когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую, как на чудо, глядели. «Женька, ты русалка! Женька, да у тебя кожа прозрачная! Женька, с тебя скульптуру лепить! Женька, ты же без лифчиков ходить можешь! Ой, Женька, ты тебя же в музей нужно! Под стекло, на черном бархате!» «Несчастная баба!» – вздохнула Кирьянова. «Такую фигуру в обмундировании паковать! Это ж сдохнуть легче!» «Красивая!» – осторожно поправила Рита. «Красивые редко счастливым бывают». «На себя намекаешь?» — усмехнулась Кирьянова. И Рита опять замолчала. «Нет, не выходила у нее дружба с помком взвода Кирьянова. Никак не выходила. А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания. Взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти. Отчасти пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко. «Значит, и у тебя личный счет имеется». Сказано было так, что Рита, хоть и знала про полковника досконально, спросила. «И у тебя тоже?» «Я одна теперь. Маму, сестру, братишку. Всех из пулемета уложили». «Обстрел был?» «Расстрел. 7 комсостава захватили и под пулемет. А меня Эстонка спрятала в доме напротив. И я видела все. Все. Сестренка последняя упала. Специально добивали». «Послушай, Женька, а как же полковник?» Шепотом спросила Рита. «Как же ты могла, Женька?» «А вот могла. Женька с вызовом тряхнула своей рыжей шевелюрой. Сейчас воспитывать начнешь? Или после отбоя?» Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность и, странное дело, Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула, где-то помягчела. Даже смеялась иногда, даже пела с девчонкой. Но самой собой была только с Женькой наедине. Рыжая Камелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь да не менее доведет, то на перерыве под девичье ля-ля цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет. Заслушаешься? «На сцену бы тебя, Женька!» — вздыхала Кирьянова. «Такая баба пропадает!» Так и кончилась Ритина, старательно охраняемая одиночество. Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была. Галка четвертак, худющая, востроносая, косички испакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала, расцвела галка. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась, и грудки, как грибы, выросли. Поскольку галка эта от Женьки больше ни на шаг не отходила, стали они теперь втроем. Рита, Женька и галка. Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала, сбегала в штаб, поглядела карту, сказала: «Пошлите мое отделение». Девушки удивились. Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась. Стала за разъезд агитировать. Почему? Отчего? Никто не понимал, но примолкли. Значит, надо. Женьке верили. Разговоры сразу утихли. Начали собираться. А как прибыли на разъезд, Ритка, Женька и Галка стали вдруг чай пить, без сахара. Через 3 ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла сонный разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе, и остановила первый грузовик. «Далеко собралась, красавица?» – спросил усатый старшина. «Ночью в тыл ходили машины за припасами и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов. До города подбросить?» Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник. Подремли девах часок, а утром была на месте. «Лида, Рая, в наряд!» Никто не видал, а Кирьянова узнала, доложили. Ничего не сказала, усмехнулась про себя. Завела кого-то гордячек. Пусть ее, может, оттает. И Воскову ни слова. Впрочем, Воскову никто из девушек не боялся, а Рита меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый, в запасе 20 слов, да и те из уставов. Кто ж его всерьез-то принимать будет? Но форма есть форма, и в армии особенно. И форма это требовала, чтоб о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки, да Галки четвертак. Откачевывали в городишко сахар, галеты, пшенный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удачи Рита бегала туда по 2-3 ночи в неделю, почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо. «Зарвалась ты, мать! Налетишь на патруль, либо командир какой заинтересуется, и сгоришь!» «Молчи, Женька, я везучая!» «А у самой от счастья глаза светятся. Разве с такой серьезно поговоришь?» Женька только расстраивалась. «Ох, гляди, Ритка!» То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки. Словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнело, хотела одернуть. Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону. «Пусть, Рит, пусть что хочет, думает». Рита опомнилась. «Правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала. Воскову бы ты не донесла. Занудит, запилит, света не взвидишь. Пример был. Двух подружек из первого отделения старшина за рекой поймал. 4 часа с обеда до ужина мораль читал, устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез. Не то что за реку. Со двора зареклись выходить». Но Кирьянова пока молчала. Стояли безветренные белые ночи. Длинные, от зари до зари. Сумерки дышали густым настоем зацветающих трав, и зеничицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Воскова. Исчезала через 2 ночи на третью, вскоре после ужина, а возвращалась перед подъемом. Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади. И теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину, шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И от того, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива. Но шла война, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта, Тихого, 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива имперской службы СД за номером С-219-702 с грифом «Только для командования» уже подписана и принята к исполнению. А зори здесь были тихими-тихими. Рита шлепала босиком. Сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, холодил ноги. Оседал на одежде. И Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Восков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить. Пенек ее был в 2 шагах от бревенчатой стены за кустами. До пенька оставалось 2 поворота. Потом напрямик, через Ольшаник. Рита миновала первый и... замерла. На дороге стоял человек. Он стоял, глядя назад, рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравший на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток. На груди висел автомат. Рита шагнула в кусты. Вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую еще листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоящего на ее пути. Из лесу вышел второй, чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тючком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве. Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься на пролом сквозь кусты. Они прошли рядом. Крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И скрылись. Рита обождала. Никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в куст, прислушалась. Тишина. Задыхаясь, кинулась на пролом, сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку, забарабанила в солную, наглухо заложенную дверь. «Товарищ комендант! Товарищ старшина!» Наконец открыли. Восков стоял на пороге. В галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубахе с завязками, хлопал сонными глазами. «Что? Немцы в лесу!» «Так, Федот Евграфович подозрительно сощурился, не иначе разыгрывают. Откуда известно?» «Сама видела двое с автоматами в маскировочных накидках». «Не, вроде не врет. Глаза испуганы». «Погоди тут». Старшина метнулся в дом, натянул сапоги, накинул гимнастерку в торопях, как при пожаре. Хозяйка в одной рубахе сидела на кровати, разинув рот. «Что там, Федот Евграфович?» «Ничего, вас не касается». Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги. Красные, мокрые. К большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носил. Так, стало быть, теперь воюют. «Команду в ружье! Боевая тревога! Кирьянову ко мне! Бегом!» Бросились в разные стороны. Деваха к пожарному сараю, а он в будку железнодорожную, к телефону. Только бы связь была. «Сосна! Сосна! Ах ты, мать честная! Либо спят, либо поломка! Сосна! Сосна! Сосна слушает! 17-й говорит. Давай третьего. Срочно давай. Чепе. Чепе. Даю. Не ори. Чепе у него». В трубке что-то долго сипело, хрюкало. Потом далекий голос спросил. «Ты, Восков, ну что там у вас?» «Так точно, товарищ третий. Немцы. В лесу. Возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух». «Кем обнаружен?» «Младшим сержантом Осяниной. Кирьянова вошла без пилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке». «Я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю, лес прочесать». «Погоди чесать, Восков. Тут подумать надо. Объект без прикрытия оставим. Тоже по голове не погладит. Как они выглядят, немцы твои?» «Говорит, в маск-халатах с автоматами. Разведка». «Разведка? А что ей там у вас разведывать? Как ты с хозяйкой, что ли, в обнимку спишь?» «Вот всегда так. Всегда Восков виноват. Все на Воскове отыгрываются». «Чего молчишь, Восков? О чем думаешь?» «Думаю, надо ловить, товарищ третий, пока далеко не ушли». «Правильно думаешь. Бери 5 человек из команды и дуй, пока след не остыл». «Кирьянова там? Тут, товарищ, дай ей трубку». Кирьянова говорила коротко, сказала 2 раза «слушаю», да 5 раз поддакнула, положила трубку, дала отбой. «Приказано выделить в ваше распоряжение 5 человек. Ты мне ту давай, которая видела. Осянина пойдет старший. Ну так, стройте людей». «Построено, товарищ старшина». «Строй. Нечего сказать. У одной волосы, как грива до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки. Чеши с такими лес. Лови немцев с автоматами. А у них, между прочим, одни родимые образца 1891 года, дробь 30-го года». «Вольно». «Женя, Галя, Лиза», — сморщился старшина. «Погодите, Остянина. Немцев идем ловить, не рыбу». «Так чтоб хоть стрелять умели, что ли?» «Умеют. Хоть Восков, хотел Восков рукой махнуть, но спохватился». «Да, а вот еще, может, немецкий кто знает?» «Я знаю». Писклявый такой голосишко прямо из строя. Федот Евграфович вконец расстроился. «Что я? Что такое я? Докладывать надо. Боец Гурвич. Охо-хо-хо-хо. Как по-ихнему руки вверх. Хендехох». «Точно!» – махнул таки рукой старшина. «Ну, давай, Гурвич!» Выстроились эти 5, серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет. «Идем на 2 суток. Так надо считать. Взять сухой паек, патронов, по 5 обоев, подзаправиться. Ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все 40 минут. Разойдись! Кирьянова и Осянина, со мной!» Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то уже смоталась, но постель так и не прибрала. Две подушки рядышком, полюбовно. Федот Евграфович угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую, истертую на сгибах карту трехверстку. «Значит, на этой дороге встретила?» «Вот тут!» Палец Осянина слегка клопнул карту. «А прошли мы мимо меня, по направлению к шоссе».
«К шоссе? А чего ты в лесу в 4 утра делала?»
Промолчала Осянина.
«Просто по ночным делам», — не глядя сказал Кирьяну.
«Ночным?» — Восков разозлился. «Вот ведь врут. Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь?»
Насупились обе.
«Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана», — опять сказала Кирьянова.
«Нету здесь женщин!» — крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу. «Нету! Есть бойцы и есть командиры. Понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем».
«Кто-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода?»
«Ох, и язва же это Кирьянова! Одно слово — петля!»
«К шоссе, говоришь, пошли? По направлению... Черта ему шоссе делать! Там по обе стороны еще в Финскую лес сведен. Там их живо прищучат».
«Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло.
Да вы хлебайте, хлебайте».
«Там кусты и туман», — сказала Осянина. «Мне казалось, креститься надо было, если казалось», — проворчал комендант.
«Сючки, говоришь, у них?»
«Да, вероятно, тяжелые. В правой руке несли. Очень аккуратно упакованы».
Старшина свернул цигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало. Так ясно, что он даже застеснялся. «Мыслю я, тол они несли. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит».
«До Кировской дороги не близко», — сказала Кирьянова недоверчиво.
«Зато лесами. А леса здесь погибельные. А армия спрятаться может. Не то что 2 человека.
«Если так», — заволновалась Осянина, — «если так, то надо охране на железную дорогу сообщить».
«Кирьянова сообщит», — сказал Восков. «Мой доклад 20:30 ежедневно, позывной 17. Ты ешь, ешь, Осянина. Топать-то весь день придется».
Через 40 минут поисковая группа построилась. Но вышли только через 1.5 часа, потому что старшина был строг и придирчив.
«Разуться всем!»
«Так и есть. У половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны, словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь. Потому как через 3 километра ноги эти вояки собьют до кровавых пузырей. Ладно, хоть в командирах младший сержант Осянина правильно обута. Однако, почему подчиненных не учит?»
40 минут преподавал, как портянки наматывать. А еще 40 винтовки чистить заставил. «Они в них, ладно, если мокриц не развели. А ну как, стрелять придется?»
Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела.
«Противника не бойтесь, он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси бог. В бегущего из автомата попасть – одно удовольствие. Ходите только подвое, в пути не отставать и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать?»
«Знаем», — сказал Рыжий. «Одна справа, другая слева».
«Скрытно», — уточнил Федот Евграфович. «Порядок движения такой будет. Впереди головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в 100 метрах основное ядро. Я...» Он оглядел свой отряд с переводчицей. «В 100 метрах за нами последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного... Кто по-звериному или там по птичьему кричать может?»
Захихикали дуры. «Я серьезно спрашиваю. В лесу сигналы голосом не подашь. У немца тоже уши есть».
Примолкли. «Я умею», — робко сказал Гурвич. «По-ослиному. Иа! Иа! Ослы здесь не водятся», — с неудовольствием заметил старшина.
«Ладно, давайте крякать учиться, как утки».
Показал. А они засмеялись. Чего им вдруг весело стало, Восков не понял, но и сам улыбки не сдержал.
«Так селезень утицу подзывает», — пояснил он.
«Ну-ка, попробуйте». Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения. «Ох, хороша девка! Не приведи бог влюбиться, хороша!» Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось.
Способная, видать. И еще у одной неплохо. У Лизы, что ли? Коренастая, плотная. То ли в плечах, то ли в бедрах, не поймешь, где шире. А голос лихо подделывает. И вообще ничего, такая всегда пригодится. Здорово, хоть паши на ней. Не то, что пигалицы городские. Галя Четвертак, да Соня Гурвич, переводчица. Идем на Вопезеро. Глядите сюда. Столпились у карты. Дышали в затылок, в уши. Смешно. Ежели немцы к железке идут, им озеро не миновать. А пути короткого они не знают. Значит, мы раньше их там будем. До места нам верст 20. К обеду придем. И подготовиться успеем. Потому как немцам обходным порядком, не таясь, не менее чем 100 отшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы? Посерьезнели его бойцы? Понятно. Им бы телешом загорать, да в самолеты пулять. Вот это война. Младшему сержанту Осяниной проверить припасы и готовность. Через 15 минут выступаем. Оставил бойцов. Надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидр собрать. Да и захватить кое-чего требовалось. Немцы, вояки злые. Это только на карикатурах и их пачками бьют. Требовалось подготовиться. Мария Никифоровна собрала, что велел. Даже больше. Сало шматок положила, да рыбки вяленые. Хотел ругнуть, но передумал. А раба-то, шо на свадьбе? Сунул в сидр патронов побольше для винтовки и нагана. Пару гранат прихватил. Мало ли что может случиться. Хозяйка глядела испуганно, тихо, глаза на мокром месте. И тянулась уж так, вся тянулась к ней. Хоть и не двигалась с места. Штовосков не выдержал, руку на голову ее положил. Послезавтра вернусь. Либо крайний срок в среду. Заплакала. Эх, бабы-бабы, несчастный вы народ. Мужикам война это, как зайцу курева, а уж вам-то. Вышел за околицу, оглядел свою гвардию. Винтовки чуть прикладом по земле не волочатся. Вздохнул Восков. Готовы? Готовы, сказал Рит. Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осяню. Сигналы, напоминаю. 2 кряка, внимание, вижу противника. 3 кряка, все ко мне. Засмеялись девчонки, а он нарочно так говорил. 2 кряка, 3 кряка. Нарочно, чтобы засмеялись, чтобы бодрость появилась. Головной дозор, шагом марш. Двинулись. Впереди Осянина с толстухой. Восков обождал, пока они скрылись в кустах. Отсчитал про себя до 100, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой. Под сумком, с каткой да сидором гнулась, как тростинка. Сзади шли Камелькова и Галя, Четвертак. За бросок к вот озеру Восков не беспокоился. Прямую дорогу туда немцы знать не могли. Потому что дорогу эту он открыл сам еще, в Финскую. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь в обход по лесам. А потом к озеру на Синюхину гряду. Именовать гряду эту им было ну никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались, немцам идти все равно дольше. Раньше, чем к вечеру, они туда не выйдут. А он к тому времени-то уж успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов, одного и прикончить можно. А с немцем один на один Восков схватки не боялся. Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно. Смеху и разговоров комендант не обнаружил. Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог. Но под ноги себе глядел, как при медвежьей облоге, и засек легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый 44-й размер. Из чего Федот Евграфович заключил, что оставил его детина под 2 метра и весом пудов на 6 с гаком. Конечно, с таким обормотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось. Но вскоре старшина углядел еще отпечаток. И по двум сообразил, что немец топал в обход топи. Все выходило так, как он замыслил. «Хорошо немчура побегает», — сказал он своей напарнице. «Здорово очень даже побегает. Верст на 40». Переводчица на это ничего не сказала, потому как сильно умаялась. Аж приклад по земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее. Подумал жалостливо, что при теперешнем мужском дефиците не видать и семейной бытности. И спросил неожиданно. «Тятя с мамой не живы у тебя? Или сиротствуешь?» «Сиротство?» Она улыбнулась. «Пожалуй, знаете, сиротство. Сама, что ли, не уверена? А кто теперь в этом уверен?» товарищ старшина. Резонно. В Минске мои родители. Она подергала тощим плечом, поправляя винтовку. Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут. Известие имеешь? Ну, что вы. Да. Федот Евграфович еще покосился, прикинул, не обидит. Родители еврейской нации? Естественно.
Естественно. Комендант сердито посопел. Было бы естественно, так и не спрашивал бы.
Переводчица промолчала, шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась, вздохнула тихо. Может, уйти успели? Полоснула Воскова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморож ты, воробьиный, по силам ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас полную возможность, покрыть бы войну это в 29 накатов с переборами, да заодно и майора того, что девчат в погоне отрядил, прополоскать бы в щелки, глядишь и полегчало бы, а вместо этого надо улыбку изо всех сил к губам приложить. «А ну, боец Горвич, крякни три раза!» «Зачем это?» «Для проверки боевой готовности, ну, забыла, как учил?» Сразу заулыбалась, и глазки живые стали. «Нет, не забыла». Кряк, конечно, никакой не получился, баловство одно, как в театре. Но и головной дозор, и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему, подтянулись, а Осянина просто бегом примчалась, и винтовка в руке. «Что случилось?» «Коли б что случилось, то вас, Божий Архангел, на том свете встречали», выговорил ей комендант. Растопалась, понимаешь, как телушка, и хвост трубой. Обиделась, аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе? Учить-то надо. Устали? Еще чего. Рыжая выпалила, за Осянину расстроилась. А вот и хорошо, миролюбиво сказал Федот Евграфович. Что в пути заметили? По порядку, младший сержант Осянин.
Вроде ничего, Рита замялась. Ветка на повороте сломана была.
Молодец, верно. Ну, замыкающий, боец Камелькова. Ничего не заметила, все в порядке. С кустов роса сбита, торопливо сказала вдруг Лиза Бричкина. Справа еще держится, а слева от дороги сбита. Вот глаз, довольно сказал старшина. Молодец, красноармеец Бричкина. А еще было на дороге два следа от немецкого резинового ботинка, что ихние десантники носят. По носкам, ежели судить, так держат они вокруг болота. И пусть себе держат. Потому что мы болото это возьмем напрямки. Сейчас 15 минут покурить можно. Оправиться. Хихикнули. Будто он глупость какую сказал. А эта команда такая. В уставе она записана.
Восков нахмурился.
Не реготать и не разбегаться. Все. Показал, куда вещи мешки сложить. Куда скатки, куда винтовки составить. И распустил свое воинство. В раз все в кусты шмыгнули. Как мыши.
Старшина достал топорик. Вырубил в сухостое 6 добрых слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались, шушукались, переглядывались.
«Сейчас внимательнее надо быть», — сказал комендант. «Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но след в след. Тут слева-справа трясины. Маму позвать не успеете. Каждая слегу возьмет и прежде чем ногу поставить, слегой дрыгву пусть пробует. Вопросы есть?»
Промолчали на этот раз. Рыжая только головой дернула, но воздержалась.
Старшина встал. Затоптал во мху окурок. «Ну, у кого силы много?»
«А чего?» – неуверенно спросила Лиза Бричкина.
«Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы».
«Зачем?» – пискнула Гурвич.
«А затем, что не спрашивают. Кобелькова, я. Взять мешок у красноармейца четвертак».
«Давай четвертачок, заодно и винтовочку».
«Разговорчики, делать, что велят. Личное оружие каждый несет сам». Кричал и расстраивался. «Не так, не так надо. Разве горлом сознательности добьешься? До Кондрашки добраться можно, а дело от этого не прибудет». Однако разговаривать стали больно. Щебетать. А щебет военному человеку. Штык в печенку. Это уж так точно.
«Повторяю, значит, чтобы без ошибки. За мной в затылок. Ногу ставить след в след.
Слегой топь. Можно вопрос? Господи твоего, люди терпеть не могут». «Что вам, боец Камелькова? А что такое с легой? Слегка, что ли?»
«Дурака валяет рыжая, по глазам видно. Опасные глазищи, какому-то.
Что у вас в руках? Дубина какая-то. Вот она и есть слега. Ясно говорю?»
«Теперь прояснилось. Даль».
«Какая еще даль? Словарь такой, товарищ старшина. Вроде разговорника».
«Евгения, перестань!» — крикнула Осянина.
«Да, маршрут опасный. Тут не до шуток». Порядок движения. Я головной. За мной Гурвич, Бричкина, Камелькова, Четвертак. Младший сержант Осянина, замыкающие. Вопросы?
А глубоко там? Четвертак интересуется.
Ну, понятно. При ее росте и ведро, бычажок. Местами будет по... Ну, по это самое. Вам по пояс, значит. Винтовку берегите.
Шагнул сходу по колени. Только трясина чвакнула. Побрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе. Шел, не оглядываясь. По вздохам, да испуганному шепоту определяя, как движется отряд.
Сырой, стоялый воздух, душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами велись над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями, болотом. Всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением, и Восков брел медленно, приноравливаясь к маленькой Гале Четвертак. Он держал курс на островок, где росли две низкие, исковерканные сыростью сосенки. Комендант не спускал с них глаз, ловя в просвет между кривыми стволами дальнюю сухую березу, потому что и вправо, и влево брода уже не было.
«Товарищ старшина!» «А, леший!» – комендант покрепче вогнал шест, с трудом повернулся. «Так и есть. Растянулись. Стали. Не стоять! Не стоять! Засосет!»
«Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!»
Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка, и юбки не видно. Осянина подобралась, подхватила ее. Тыкает шестом в трясину. «Сапог, что ли, нащупывает?»
«Нашли? Нет!»
Камелькова слегу перекинула, качнулась в бок. Хорошо он заметил вовремя. Заорал, аж жилы на лбу вздулись.
«Куда? Стоять!
Я помочь! Стоять! Нет назад пути!»
Господи, совсем он с ними запутался.
То не стоять, то стоять. Как бы ни испугались, в панику не ударились. Паника в трясине, смерть.
Спокойно, спокойно только. До островка пустяк остался.
Там передохнем. Нашли сапог?
Нет, вниз тянет, товарищ старшина. Идти надо, тут зыбко, долго не простоим.
А сапог как же?
«Да разве найдешь его теперь? Вперед! Вперед за мной!»
Повернулся, пошел, не оглядываясь. «След в след! Не отставать!»
Это он нарочно кричал, чтобы бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появляется. Это он по себе знал. Точно.
Добрели, наконец. Он особо за последние метры боялся. Там поглубже. Ног уже не вытянешь. Телом дрыгву эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны, и сноровка. Но обошлось. У островка, где уже стоять можно было, Восков задержался. Пропустил мимо всю команду свою. Помог на твердую землю выбраться.
Не спешите только. Спокойно. Здесь передохнем.
Девушки выходили на остров. Валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые. Облепленные грязью. Задыхающиеся.
Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подавил. Вышла в одном чулке.
В дырку большой палец торчит. Синий от холода.
Ну что, товарищи бойцы, умаялись?
Промолчали бойцы, только Лиза поддакнула.
Умаялись. Ну, отдыхайте покуда. Дальше легче будет. До сухой березы добредем и шабаш.
Нам бы помыться, сказал Рит.
На той стороне протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Ну, осушиться, конечно, на ходу придется.
Четвертак вздохнула, спросила несмело.
А мне? Как же без сапога?
А тебе чуню, сообразим, улыбнулся Федот Евграфович. Только уж за болотом, не здесь. Потерпишь?
Потерплю.
«И растрепа-то, Галка!» — сердито сказал Камелькову. «Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскиваешь».
«Я загибала, а он все равно слез».
«Холодно, девочки. Я мокрая до самых-самых. Думаешь, я сухая? Я раз оступилась, да как сяду?»
«Смеются.
Значит, ничего, отходят. Хоть и женский пол, а молодые, селенка какая-никакая, а имеется. Только бы не расхворались, вода лед».
Федот Евграфович еще раз затянулся, кинул в болото окурок, встал, сказал бодро.
«А ну, разбирай следи, товарищи бойцы, и за мной прежним порядком. Мыться, греться там будем, на бережку».
И шарахнул с корня прямо в бурые месиво.
Этот последний бродок тоже был не приведи Господь. Жижа что овсяный кисель, и ногу не держит, и поплыть не дает, пока ее распихаешь, что вперед продвинуться, семь потов сойдет.
«Как, товарищи?» Это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь.
«А пиявки тут есть?» – задыхаясь, спросила Гурвич. Она следом за ним шла, уже по проломленному. Ей полегче было.
«Нету тут никого. Мертвое место. Погибельное».
Слева вспучился пузырь, лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно. А Восков пояснил. «Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожили мы его», — подумал маленько, добавил. «Старики бают, что аккурат в таких местах хозяин живет. Лишак, значит. Сказки, понятное дело». Молчит его гвардия, пыхтит, ойкает, задыхается. Но лезут, упрямо лезут. Зло. Полегче стало, кисель пожиже, дно попрочнее. Даже кочки кое-где появились. Старшина нарочно ходы не убыстрял, и отряд подтянулся. В затылок шли. К березе почти разом выбрались. Дальше лесок начинался. Кочки, домшанник. Это уж совсем пустяком выглядело. Тем более, что и почва все повышалась, и в конце концов незаметно переходила в сухой беломошный бор. Тут они загалдели разом, обрадовались, и следи побросали. Однако Федот Евграфович следи велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить. Может, кому сгодится. А отдыхать не дал ни минуты. Даже босую Галю четвертак не пожалел. «Чуть, товарищи красноармейцы, осталось. Поднатужьтесь, у протоки отдохнем». Влезли на взгорбок сквозь сосенки. Протока открылась. Чистая, как слеза, в золотых песчаных берегах. «Ура!» – закричала рыжая Женька. «Пляж, девочки!» Девушки заорали что-то веселое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывая с себя скатки, вещмешки. «Отставить!» – гаркнул комендант. «Смирно!» Враз замерли, смотрит удивленно, даже обиженно. «Песок!» – сердито продолжал старшина. «А вы в него винтовки суете, вояки! Винтовки к дереву прислонить! Понятно?» «Сидора, скатки в одно место! На мытье и приборку даю 40 минут. Я за кустами буду, на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Осянина, за порядок мне отвечаете». «Есть, товарищ старшина. Ну, все. Через 40 минут, чтоб все были готовы. Одетые, обутые и чистые». Спустился пониже, выбрал местечко, чтоб и песок был, и вода глубокая, и кусты кругом. Снял амуницию, сапоги, разделся. Где-то неразборчиво переговаривались девушки. Только смех. Да отдельные слова долетали до Воскова. И может по этой причине он все время и прислушивался. Первым делом Федот Евграфович галифе, портянки, да белье выстирал, отжал сколь бок и на кусты раскинул для просушки. Потом намылился, повздыхал, потопал по бережку, волю в себе скапливая, да и сиганул с обрыва в омут. Вынырнул, вздохнуть не мог. Ледяная вода, сердце стиснуло. Крикнуть хотелось во всю мочь, но убоялся гвардию свою напугать. Покрякал почти шепотом, без удовольствия, смыл мыло и на берег. И только уж тогда суровым полотенцем растерся, до красна отдышался, снова прислушиваться стал. А там гомонили, как на побеседушках, все в раз и каждый свое, только смеялись дружно. Да четвертак радостно выкрикнула: «Ой, Женечка! Ай, Женечка!» «Только вперед!» – заорала вдруг Кобелькова, и старшина услышал, как туго блеснула за кустами вода. «Ишь ты, купаются!» Уважительно подумала. Восторженный визг заглушил все звуки разом. Хорошо немцы далеко были. Сперва в этом везде ничего разобрать было невозможно. А потом Осянина резко вскрикнула: «Евгения на берег! Сейчас же!» Улыбаясь, Федот Евграфович свернул потолще самокрутку, почикал Катюшей по кремню, прикурил от затлевшего фитиля и стал неспешно, с удовольствием курить, подставив теплому майскому солнцу голую спину. За 40 минут, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя. И Восков, поеживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, затянулся ремнем, подхватил вещи. Крикнул зычно: «Готовы, товарищи бойцы? Подождите!» «Ну, так и знал». Федот Евграфович усмехнулся, покрутил головой и только разинул рот, чтобы шугануть их, как Осянина опять прокричала: «Идите, можно!» «Это старшему-то по званию можно!» – кричат бойцы. Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок. Но это он так, между прочим, подумал. Потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более, что и гвардия ждала его в виде аккуратном, чистом и улыбчивом. «Ну, как, товарищи красноармейцы? Порядок?» «Порядок, товарищ старшина. Евгений вон купался у нас». «Молодец, Камелькова. Не замерзла? Так ведь все равно погреть некому». «Остра. Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько, додвинем, пока не засиделись».
перекусили хлебом с селедкой. Сытная старшина пока придержал. Потом чуню непутевые этой четвертак соорудили. Запасной портянкой обмотали. Сверху два шерстяных носка. Хозяйки его рукоделия и подарок. Да из свежей бересты Федот Евграфович кузовок для ступни свернул. Подогнал, прикрутил бинтом. Ладно ли? Очень даже. Спасибо, товарищ старшина. Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться надо, подготовиться. Как да где? Гостей встречать. Гнал он девчат своих ходка. Надо было шоп-юбки да прочие вещички на ходу высыпать. Но девахи ничего не сдавались, раскраснелись только. «А ну нажмем, товарищи бойцы! За мной бегом!» Бежал, пока у самого дыхания хватило. На шаг переводил, потом отдышаться и снова «За мной бегом!» Солнце уж клонилось, когда вышли к Вопезеру. Тихо плескалось оно о валуны, и сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт, не видно было на воде лодок. Как ни внюхивался в щепотливый ветерок, ниоткуда не тянуло дымом. И до войны края-то эти не очень-то людными были, а теперь и вовсе одичали. Словно все, и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры, все ушли на фронт. «Тихо-то как!» — шепотом сказала звонкая Евгения. «Как во сне!» «От левой косы Синюхина гряда начинается», — пояснил Федот Евграфович. «С другой стороны эту гряду второе озеро поджимает. Легонтово называется. Монах тут жил когда-то. Легонт прозвищем. Безмолвие искал». «Безмолвия здесь хватает», — вздохнул Гурвич. «Немцам один путь, меж этими озерами, через гряду. А там известно что. Бараньи лбы да каменья с избу. Вот в них-то мы и должны позиции выбрать. Основную и запасную. Как тому устав учит? Выберем, поедим, отдохнем и будем ждать. Так что ли, товарищи красноармейцы?» Примолкли товарищи красноармейцы. Задумались.